Когда Шэрон впервые увидела это море, то села прямо на горячий, мелкий, сахарно-белый песок и беззвучно заплакала.
«Все хорошо?»
Бланка ступала с осторожностью и встал у нее за спиной, глядя на блики солнца на гладкой водной поверхности и не замечая их.
«Да, конечно, да», —
указывающе вытерла слезы тыльной стороной ладони, улыбнулась.
«Я не была рядом с морем 2 года и соскучилась, хотя ждала другого».
«Другого?»
— не поняла госпожа Эрбет, чуть склонив голову.
«Оно из сказки, из книг, что я читала ночами в Немаде, из мира, в котором я никогда не должна была побывать. Лишь мечтать о неведомых землях и море, что не жестоко с теми, кто живет на его берегах. И теперь оно передо мной, но радости я испытываю мало».
«Обычное дело»,
— ровным тоном сказала Бланка.
«Когда мечты исполняются, в них склонны разочаровываться. Твой муж ведь погиб в море?» «Воды вокруг Немады жестоки, а лето — суровый край».
Она быстро поднялась и направилась к дому, слыша, как приятно шелестят волны, призывая остаться рядом. Лавиани ушла, не прощаясь. Оставила после себя расстеленное и примятое одеяло, на котором валялось несколько часов, отвечая односложно и раздраженно. Затем и вовсе отвернувшись к стене. Настроение у нее было не самым лучшим. Тео спал. Это был странный, глубокий, болезненный сон, который прерывался раз в 3 дня лишь для того, чтобы он успел напиться и поесть. Все началось почти сразу после того, как Лавиани привела его в Дейрат, и Шэрон не знала, когда закончится. Она многого не знала. Что случилось с акробатом за эти месяцы? Где он был? Чему смог научиться? Победил ли свою болезнь? Стал ли тем, кем должен стать? Как их нашел? Требовалось время, чтобы получить ответы, и она готова ждать. Опустившись перед ним, девушка взглянула в кажущееся бескровным лицо и с грустью подумала, что он, как и она, изменился с момента их первой встречи. Исчез тот юный, наивный, веселый молодой человек. Черты сделались более суровыми, резче и жестче. Он загорел, как и они все. Скулы выступили под кожей, волосы отросли и начали кудрявиться, а глаза запали, и губы как будто истончились. Лишь когда акробат улыбался, и в его светло-ореховых глазах появлялись знакомые искорки, Тео становился прежним. Шэрон осторожно приподняла его голову, пристроила на коленях и не менее аккуратно напоила из фляги, стараясь не проливать воду. Бланка к этому времени вернулась, села прямо под осиным гнездом, слушая тихий гул насекомых, вылетающих на улицу через отсутствующее окно и возвращавшихся обратно. Указывающая закатала рукав на левой руке Тео, хмурясь, изучила прозрачную, точно стекло, кожу. Алые жгуты мышц, искры, струящиеся по сосудам предплечья. Что же, гораздо лучше, чем 1,5 недели назад, когда из каждой поры сочилась густая, почти черная кровь. Рубашку снимать сегодня не стала, зная, что там все без изменений. Странная кожа захватывала предплечье, плечо и лопатку, а знак водоворота такой же четкий, как и всегда, но больше не меняется. Остается таким, как она видела его последний раз в Шойрит-Эйране. Было еще одно изменение. Рука канатоходца стала тоньше, словно немного высохла. Пальцы длиннее, а ногти на ней острее, будто птичья лапа. Когда на нем одежда и перчатка, это незаметно. Со стороны не поймешь, что с Тео что-то не так.
«Кто он? Что он такое?»
Бланка подалась вперед.
«Кроме того, что это ваш друг, Тео, циркач, и все прочее, что вы смогли мне рассказать. Кто он?»
Шэрон потрогала лоб акробата, чувствуя сухую горячую кожу под подушечками своих пальцев.
«Его история очень долгая. Я знаю небольшую часть».
«Знаешь?»
«Да. Он пришел в Тавер, город, где правил мой отец, и убил моего младшего брата».
Шэрон резко повернула к ней голову.
«Если это шутка, он убил моего брата».
Легкое пожатие плеч.
«Так было. В другой моей жизни. Не веришь? Спроси, когда он проснется. Иоанн Эрбет. Так его звали».
Мгновение указывающе размышляла и сказала куда резче и жестче, чем хотела.
«Что ты намерена делать?»
Ирел, словно ощущая настроение хозяйки, пошевелился в своем углу.
«С ним?»
— нахмурилась Бланка.
«О, понятно, о чем ты. Я любила своего брата, но отнюдь не Иоанна. Иоанн был капризным, заносчивым и чванливым ублюдком. Мы не разговаривали годами. Отец хотел содрать с акробата кожу. Я же не имею такого желания. Моя месть закончилась на Шреве и Сегу. Они стоили ее. Он — нет. Так что я не буду делать ничего. Ну или просто поинтересуюсь у него, что случилось в ту ночь. Поговорить ведь мы можем?
Я не та, у кого надо спрашивать разрешение.
Указывающая все еще хмурилась, думая, к чему все приведет и что скажет Лавиане, когда узнает.
«Так кто он? Тео не человек. Чем он отличается?»
Виски ломило, и девушка поняла, что устала, так как не спала с прошлого утра.
«Люди состоят из нитей. Акробат же — клубок, который нельзя распутать. Черные тяжи и золотые — на него иногда больно смотреть».
«Он Асторы».
Бланка потерла подбородок.
«Асторы? Хм, как та, что служит горному герцогу? Возможно, я не знаю. Я думала, эти существа уничтожены таувинами еще в прошлую эпоху, и последние погибли, когда Тион победил и забрал магию из мира. Мир полон магии».
Шерон повторила знакомые слова, которые когда-то сказали и ей. Она взяла в руки неприятную книгу некроманта, расположилась напротив входа и, чтобы переменить тему разговора, попросила.
«Мне нужна твоя помощь, твой опыт. Здесь написано странное, что великие волшебники — самые большие лжецы в мире и не желают признавать очевидного о природе магии. Кажется, я неправильно понимаю значение слов. Что же, давай посмотрим. Читай».
Зевут не был окружен стенами. К чему? Растянувшийся вдоль песчаного берега город являл собой не самое впечатляющее зрелище. Улицы узкие, грязные, с темными, провонявшими мочой переулками, с коричневыми домами из глины, дворами за высокими заборами и отнюдь неприветливыми жителями. Кто-то из них работал на полях, кто-то искал удачи в море, а кто и сам ковал свою удачу, занимаясь делами не слишком праведными. Все как всегда. Все как везде. Лавиане повидала сотни таких мест, и они ничем не отличались друг от друга. Море там, рынок там, неприятности повсюду. И невелика цена, чтобы их купить. Порой достаточно пары медных монет при себе, косого взгляда или дурного настроения какого-нибудь шакала в человеческом обличье. Впрочем, Зевут, пускай гораздо меньший, ничем не отличался от некоторых районов той же Рионы или Пубира. Следует просто соблюдать правила в таких местах. Быть внимательной, не лезть туда, где могут проломить голову, и не звенеть кошельком. Казалось бы, справится даже младенец. Проще уж некуда.
«Рыба полосатая!»
Лавиане, присев на корточке в смердящем тупичке, вытирала окровавленный нож о плащ какого-то проходимца. Его товарищ сипел и булькал, зажимая двумя руками распоротое горло и вот-вот готовясь отправиться на ту сторону. Сойка посмотрела на умирающего без всякого сочувствия. Они схватили ее и толкнули в переулок, надеясь на легкую добычу. Тьма знает, чего они хотели, монет или позабавиться, она не стала спрашивать. Жалости не испытывала, ибо к ней никто из них жалость бы не проявил. Сдохли и сдохли. Очередной материал для экспериментов указывающий, будь она чуть более черствой, чем есть на самом деле. Когда раздались шаги и появился третий человек, Лавиане оскалилась, собираясь прикончить и этого. Но он быстро сдернул платок, прикрывавший его лицо, и она узнала Ерелла. Тут же сплюнула.
«Как видишь, я могу о себе позаботиться, Шерон».
Мертвый ничего не сказал, лишь бесстрастно таращился на нее пустыми глазами. С таким же успехом можно было бы беседовать с ночным горшком Борга. Сойка сокрушенно вздохнула.
«Ну, хорошо».
Теперь она шла по улицам в сопровождении мужчины с саблей на поясе, и больше никто не докучал ей. Лавиане по местной традиции скрывала лицо, не поднимала глаз, слишком ярких для этой страны, и без всяких проблем добралась до порта. Это было не более чем название. Мелкая гавань, не способная принимать крупные суда. Волнорезы из камней, брошенных на дно в металлических клетях, один причал и дырявые лодки, выволоченные на берег. И ни одного корабля.
«Рыба полосатая!»
— разочарованно процедила Лавиане. Ирел смотрел на все происходящее безучастно. Она расположилась под алычой, раскидистой, дававшей мягкую тень, на стволе которой застыли мутно-оранжевые капли смолы. Накинув на голову платок, Сойка бросила Иреллу.
«Ты тратишь свои силы, девочка. Разумно ли это?»
Мертвый после некоторой паузы склонил голову.
«Меня раздражает, что он за мной ходит. Следи за ним. Не желаю, чтобы он сорвался с цепи и впился мне в глотку».
Просидев пару часов, Сойка в сопровождении покойника отправилась на рынок. Не торгуясь, купила небольшое лукошко куриных яиц, жадно съела их там же, размышляя о том, что день не так уж и плох. Выйдя на маленькую пыльную площадь, она увидела четверых, что шли в ее сторону.
«Уверена, это по мою душу», — мрачно сказала она Ирелу, стоявшему за ее плечом. «Они всегда приходят по мою душу. Давай, я сбегу, а ты будешь отдуваться. Или загрызешь их. Шэрон, ты все еще с нами?»
Ей очень хотелось щелкнуть пальцами перед платком мертвеца, повязанным тому на лицо. Но она сдержалась, обдумывая тактику. «Всех прирезать довольно действенно, но излишне приметно. Это не парочку оборвышей в подворотне укокошить. Гибель стражников не останется без внимания, да и рынок за спиной слишком людно, даже во вторую половину дня».
«Ладно», —
скрипнув зубами, произнесла она.
«Послушаем, что им надо».
Со стороны торговых рядов появились еще двое, перекрывшие ей отступление. И Лавиани недобро прищурилась, но не стала браться за нож, спрятанный под всеми намотанными на нее карибскими тряпками. Вместе с тем выглядели подходившие не угрожающе. Смотрели с любопытством, за оружие не хватались, и Сойка понадеялась, что это обычная проверка слишком ретивых служак, заметивших незнакомцев в своем городе и желавших разжиться несколькими мелкими монетами на вино.
«Госпожа, господин, мы из городской стражи», —
сказал ей истекающий потом крепыш с намотанной на голову ярко-желтой челмой.
«Вы чужестранка. Ты ее провожатый? Как попали в наш город? Откуда пришли?»
«Что-то слишком много вопросов к человеку, который не сделал ничего плохого».
Он посмотрел на нее из-под тяжелых век, решая, какую тактику выбрать. Настаивать или же объяснить? Или придумать какую-то байку? Или сразу потащить ее подальше от лишних глаз? Взгляд метнулся к застывшему Ирелу, вернулся к Лавиане, и, наконец-то, желтая челма произнес.
«Надеюсь, что ничего плохого. Прилетела птица с сообщением, что ищут опасных преступников. В каждом городе Карифа. Они женщины. Одна маленькая с серыми глазами, другая рыжеволосая слепая. Третья беловолосая старше их. Умышляли против его светлости. Убили его верного советника. Нарушили слово. Велено проверять всех подозрительных».
«И я, как полагаю, подозрительная», — пробормотала Сойка.
Пальцы ее уже готовы были схватить нож, но Ирел внезапно вытянул руку, чем напугал Лавиане куда сильнее всех этих потеющих карифцев. В руке мертвого на толстом бирюзовом шнурке покачивался золотой грифон.
«Знаешь, что это, любезный?»
— произнес мертвец, и Сойка, не сдержавшись, вздрогнула, ошарашенно уставившись на него. Она смотрела во все глаза, слыша в голосе Ирела совершенно знакомые интонации Шэрон, а стражники таращились на дорогую побрякушку.
«Ну!»
— рыкнул Ирел.
«Да, господин», —
промямлил глава отряда и облизал пересохшие губы.
«Знак милорда Архази. Все знают?» «Ну, раз знаю, что не докучай нам. Что мы делаем? Делаем с одобрения герцога и на пользу государства».
Желтый челма суетливо поклонился, потея еще сильнее, чем прежде.
«Мы сможем что-то сделать для вас, господин?»
«Не мешайте. Занимайтесь своими делами».
Когда они ушли, Сойка перевела дух и прошептала.
«От твоей игрушки, оказывается, есть настоящая польза, девочка».
Хмурясь, она смотрела на улицу, где скрылись стражники.
«Значит, соколы, да? Птицы, которые могут перелететь пустыню. Тут я просчиталась. Мы должны исчезнуть сегодня, пока птахи не полетели в обратном направлении».
Она вернулась на берег, напряженно думая, не стоит ли уехать, не дожидаясь кораблей. На север, до следующих городков. Но потом остановила себя. «Бессмысленно и глупо. Они будут носиться по побережью, словно стайка испуганных крысенышей из разоренного гнезда, и в итоге их найдут и перебьют. Или же отправят обратно в Эльвет, что по сути тоже. Нет. Нужна лодка. Самая захудалая. Самая дырявая, какая, шаут ее дери, угодно, но чтобы она увезла их как можно дальше от земли, где правит эта мстительная змеюка, благородный герцог». Когда на вечернем горизонте наконец-то появились паруса, Сойка едва не вскочила на ноги. В порт возвращались рыбацкие дхау. пузатые, неуклюжие на первый взгляд, но прочные, легкие, с невысокой мачтой и одним трапециевидным парусом. Это было лучше, чем ничего. Но, конечно же, не тот корабль, который с легкостью пересечет море. Подобные обычно ходили вдоль обжитых земель, и отправиться через лунный залив на таком можно было только если море обещало остаться спокойным. Причалив, рыбаки стали выволакивать сети, кувшины, с помощью которых ловили осьминогов, ящики с уловом. Из города потянулись телеги, подвозившие невесть где хранившийся лед. Лавиане внимательно наблюдала, отмечала людей, просчитывала, кто из них кажется более сговорчивым, кто согласился бы на долгое путешествие в Триттине, кто нуждается в деньгах, кто выглядит более подходящим. Она вспомнила свое путешествие с Тео через море мертвецов, страшный шторм, крушение, схватку с уинами на глубине и тупой экипаж, отказавшийся переждать день-два на островах из-за мнимого страха перед репутацией Летоса. Не хотелось бы повторения прошлой истории. Она уже выбрала, когда увидела обшарпанный багал, идущий с севера. Корабль куда более быстрый, надежный, пускай тоже одномачтовый. Небольшой, с надстройкой на корме и многое повидавший на своем веку. Отличный вариант для тех, кто занимается контрабандой. И груз возьмет, и не особо приметен, и довольно проворен, чтобы уйти от большинства лихих людей, бороздивших море. Корабль остановился у входа в гавань за линией волнорезов, не рискуя забираться на мелкое дно. Через полчаса спустили шлюпку, и Сойка подалась вперед, рассматривая троицу. Двое на веслах, один сидел на корме. Все в карибских тряпках, грубых рубахах с закатанными рукавами, коротких широких штанах, клетчатых платках на головах. Смуглые, просоленные морским ветром, неулыбчивые люди выпрыгнули в воду, выволокли лодку на теплый песок и хмуро осмотрели берег. Те, кого они искали, не появились, и у Лавиани возникла мысль. Шанс был, пускай и не очень большой, но она решила рискнуть. Не получится? Что же, повернет разговор в нужную сторону, но лучше попробовать, чем потом жалеть о несделанном.
«Караван не пришел», —
подойдя к морякам, сказала им Сойка. Ее осмотрели с ног до головы. Затем молчаливого Ерелы, скрывавшего лицо за намотанным платком, и ничего не ответили, ожидая продолжения.
«Ирифи бушевал почти неделю. Люди и звери не смогли преодолеть пустыню. Айшуль не придет и не привезет груз».
Опять никаких слов в ответ. Никто не спросил, кто она и откуда знает об этом. Лишь равнодушие читалось в их глазах.
«Финифат жестока к путникам», — наконец сказал один из них, и Лавиани услышала легкий третинский акцент человека, долго прожившего в чужом герцогстве.
Они повернулись, чтобы отправиться в сторону расположенную пирса открытой веранды, где наливали кальге и готовили кальмаров на углях. Разговор был окончен.
«Возможно, вы возьмете другой груз?»
Еще один взгляд, такой же равнодушный, как и все прежние.
«Прости, мать, видят шестеро, но ты спутала нас с кем-то. Мы торговцы, идем из Ат-Дубаих и Вельган домой, и нам не нужны грузы».
«Нас четверо», — произнесла Сойка все так же неспешно и веско, ничуть не смутившись отказу.
Подумала, что тьма поймет, как считать Ерелла. Шерон так не посвятила ее в свои планы насчет этой ручной опасной куклы и на всякий случай добавила.
«Возможно, пятеро».
«Не берем пассажиров, мать, прости».
Они неспешно пошли по песку, вдоль самой кромки едва колышущегося прибоя, и теплая, точно бульон вода, лизала их ступни.
40 марок!»
— Сойка назвала просто чудовищную сумму. Никто из них не сбился с шага, и она мысленно поаплодировала им. «Гвозди, а не люди!» Обычно карибцы обожают торговаться, устраивать базар, особенно когда на кону столько монет. Усмехнувшись, она вернулась под деревья. Спешить было некуда. Едва край солнца коснулся горизонта, моряки возвратились из таверны. Они несли несколько пузатых бутылей, оплетенных соломой, и клеть с курами. Негромко разговаривая, стали грузить добытое в лодку. Тот, что говорил с Лавиани, подошел к ней, покосился на нешевелившегося Ерелла. Она чуть приоткрыла веки, давая теперь уже контрабандисту начинать беседу.
«В городе говорят, что пришли туаре из каравана Айшуль. Без груза, без седаков.
Я не лгала. Вам незачем ее ждать».
«Вы знакомы?»
Она медленно кивнула. Он принял это скупое объяснение и сказал, наблюдая, как готовит лодку к отплытию. Мои друзья сомневаются, что у тебя при себе столько денег, мать».
«Вполне разумные опасения», — равнодушно протянула она, не отведя взгляда.
Она неплохо разжилась, почистив мертвых в пустыне. С деньгами Сойка никогда не имела особых проблем, и едва они заканчивались, всегда находила тот или иной способ, чтобы пара монеток оказывалась в ее кармане. Но сейчас она не планировала показывать желтые кругляшки, да и при себе у нее было всего лишь несколько. Пауза затягивалась, но Лавиане не спешила, и собеседник улыбнулся уголком рта, не став настаивать. «Куда вам надо?»
«Риона!»
Человек прищурился, затем словно бы покатал это слово во рту.
«Риона. Риона очень далеко, мать. Повелительница-каракатиц не пересечет лунный залив в это время года. К тому же возле Пьины флот перекрыл самый верх горла».
«Почему?»
Пожатие плеч.
«Шаут знает этих хологорцев, мать. Говорят, большая война будет, но, как по мне, торговые союзы сражаются за права гильдий. В любом случае, сейчас без пропуска мы не пройдем».
Он потер подбородок, на котором был небольшой белый шрам.
«Мы можем пойти вдоль побережья Карифа, затем до Гевара и пересечь низ горла, пристав к восточному берегу Третини».
Лавиане недовольно поджала губы.
«Восточное побережье этой части герцогства безлюдно. Весь зуб. До Риона мы будем добираться столько же, сколько и отсюда». «Не безлюдно, мать. Люди живут везде, даже в таких плохих местах. И побережье безопасно. Насколько может быть безопасно на пустых трактах?»
Выбор довольно тухлый. Им надо было покинуть Кариф как можно быстрее, и лучше уж так, чем никак. Хотя ее и напрягало путешествие по границе этого герцогства. Второй тревогой был восток Третини. Она знала, что люди туда не ходят, что там сплошные горы да каменистые пустоши и никакого жилья со времен катаклизма. Мир слишком огромен даже после раскола Единого Королевства, чтобы его населили.
«Горло перекрыто, но есть и запад. Довезите нас до Вьена». «Ты не слушаешь. Корабль не позволит пересечь лунный залив. Он слишком старый, это опасно. Идти надо вдоль берега».
На всякий случай моряк стал показывать пальцем, ведя по несуществующей границе. Вверх. Кариф и Дагевар. Палец резко дернулся горизонтально, рассекая горло, что соединяло залив и Жемчужное море. А затем пополз вниз, уже по побережью Третини.
Очень долгая и длинная дорога. «Больше я не заплачу». «Я и не прошу. Ты даешь хорошую цену. Но люди устали, да и повелительница-каракатиц требуется отдых. Хочешь, высадим тебя раньше, где-нибудь в Дагеваре. Найдешь другой корабль, но горло у Пьины вам не пересечь. И денег это будет стоить столько же».
«Нет уж»,
— буркнула Сойка, поднимаясь на ноги.
«Вези до Пьины. Когда вы отплываете?»
По песку уже протянулись длинные тени, а утесы за городом стали наливаться алым.
«С рассветом. И да, мы выкинем вас в воду, если денег не окажется».
«Удивительно честно», — нехорошо усмехнулась Лавиане. «Честные люди в нашем мире столь же редки, как эйвы, некроманты и великие волшебники».
Улицы Зевута с наступлением сумерек пустели с катастрофической скоростью. А тьма приходила еще стремительнее. Прибрежный город засыпал, едва только ночь легко взмахивала непроглядно черным плащом, и тем самым он сильно отличался от Эльвата. Лавиане, сгорбившись, быстро шла, и Ирел мрачным силуэтом вышагивал за ней. Сойку бесило, что мертвый так близко от нее, что она не слышит его дыхания и как бьется его сердце. Это раздражало и вызывало чувство дискомфорта. А у Лавиане мгновенно портилось настроение, если было некомфортно, и кто-то дышал в затылок. Ну, хорошо, в данном случае не дышал. Воздух возле ее уха вздохнул, щека обдала ветерком, и арбалетный болт, прошедший в пальце от головы, с противным чпоканьем ударил Ереллу точно под правую ключицу. Звук был такой, словно кто-то попал в мясную колоду. Лавиане сделала единственное возможное в данной ситуации — крутанулась на пятках и нырнула за мертвого, сгорбившись, стараясь стать как можно меньше. Еще один удар, от которого Ерел пошатнулся, но устоял. Болт пробил его насквозь, и широкое острие едва не оцарапало щеку Лавиане.
«Рыба полосатая!» —
— ругнулась она и, схватив свой щит за тряпичную куртку, потянула на себя и за собой, не ожидая никакого успеха, опасаясь, что Шэрон не все время рядом, занята какими-то другими делами или вовсе спит, контролируя этот кусок мяса лишь частью своего сознания. Но он, на удивление, легко поддался, посеменил следом к узкому переулку. Лавиане юркнула туда в тот момент, когда третий болт вошел Ярелу в шею. Сойка на подобных делишках собаку съела, так что легко сделала выводы. Стрелков двое, один находился на ее пути и первым делом избавился от мужчины, как от самого опасного, на его взгляд. Второй сидел на крыше, так как вторая арбалетная стрела застряла под крутым углом. Оба, без сомнения, профессионалы. Каждый произведенный выстрел оказывался смертельным, и эти ублюдки, небось, недоумевают, чего парень все еще на ногах. Усмехнувшись про себя, Лавиане быстро обернулась. Увидела, что через 100 ярдов проулок заканчивается, шагнула туда и застыла, когда выход закрыли два темных силуэта. Этих людей, несмотря на ночной мрак, она благодаря своему зрению узнала. Стражники, подходившие к ней на рынке. Значит, гриф на бирюзовом шнурке не больно-то и помог. Либо они разобрались в происходящем, либо кто-то все решил за них. Возможно, как раз стрелки, которые кажутся куда опытнее обычной городской стражи. Итак, по самым скромным подсчетам, шестеро. Не лучший расклад. Лавиане похлопала Ярелла по плечу, словно бы испытывала симпатию к этому созданию, буркнула на прощание, надеясь, что указывающий ее слышит, «Счастливо оставаться!» Времени было в обрез, и она не собиралась мешкать, ожидая, когда арбалетчики сменят позицию или стражники разглядят ее во мраке. Сражаться одновременно с таким количеством не входило в ее планы, к тому же на лопатке были не все татуировки, и имевшись она склонна поберечь. Заборы справа и слева от нее возвышались на 2,5 человеческих роста. Находя пальцами ямки между камней, она быстро и ловко забралась на самый верх, едва не распоров себе ладони об острые грани крупных кусков битого стекла, которые защищали от незваных гостей. Секунду Сойка балансировала на четвереньках, быстро осматриваясь и гадая, не видно ли ее, пускай вокруг темно. Лучшего места, чтобы словить стрелу, нельзя и придумать. Она здесь точно жирная курица на насесте. Скосила глаза вниз, хмыкнула, так как Ярел сидел, привалившись к стене, и не шевелился. Во двор Лавиане спускаться не стала, боялась потревожить псов. Пошла по кромке забора, морщась, когда под ботинками хрустело стекло, и делая про себя ставки. Спустит ли Шэрон свою ручную игрушку на тех глупцов, что рискнут подойти? Раньше Сойка с уверенностью сказала бы, что нет. Но люди меняются, и порой к лучшему. Плоская крыша следующего здания оказалась напротив, и женщина легко перепрыгнула на нее, опять пригнулась, наконец-то увидела тех, кто ждал на улице. Трое здесь, двое закрывали переулок. Пятеро. Еще где-то должен быть последний, и... Два стрелка. Всего семеро. Или их больше. Задача. Она бы с радостью ушла, позволила им и дальше сторожить пустоту, но... Стражники не опасны, их всегда можно обвести вокруг пальца. А вот те, кто стрелял, таких за спиной лучше не оставлять, особенно если с тобой путешествуют сущие дети, да еще и придется их вести в гавань едва ли не за ручку. Лавиане собиралась уменьшить риски единственным известным ей способом.
«Эй!» — крикнули из переулка. «Он мертв!»
Она поняла, что нашли Ярелла.
«А женщина?»
Никто из них и не думал скрываться. Голос пришел с другой крыши.
«Что-то ее не видно!» «Так открой глаза пошире, идиот! Герцог тебе дает монеты не за то, чтобы ты финики жевал!»
Раздался испуганный вопль, оханье, бульканье, крики.
«Тьма! Да как же! Руби его! Руби! Что ты смотришь? Да помоги ему! Умри ты, наконец! Умри! Шестеро, спаси нас!»
Лавиане нехорошо усмехнулась, понимая, что Ярелла спустили с поводка. Что же, меньше работы. Она ждала, радуясь, что в домах не зажигается свет, и никто не спешит выходить на улицу. Слышала, как кто-то захрипел, а кто-то бросился прочь, вопя от ужаса.
«Да что там у вас творится?»
Напротив, на фоне темного неба появился еще более темный силуэт. Ответа не последовало. Из-под рубахи Лавиане вытащила один из метательных ножей, задумчиво взвесила его на ладони, словно хищный зверь, оценивая расстояние до цели. Нет, далековато. Ей пришлось прыгнуть на соседнее здание, поверху которого было натянуто множество веревок для сушки белья. Стрелок стоял к ней спиной, вытягивая шею, пытаясь понять, что происходит на улице. Она сделала осторожный шаг к нему, затем еще один. Ничем не выдала себя, ни шорохом, ни звуком, даже дышала едва-едва. Но он был из таких, кому не случайно платят полновесными марками за чужие жизни. Несмотря на все предосторожности, наемник резко обернулся. Лавиане швырнула нож, арбалет выстрелил. На секунду они застыли друг напротив друга, не веря, что оба промахнулись. В следующую секунду Сойка скакнула к человеку, выхватывая свое основное оружие — старый клинок, доставшийся ей от отца ее сына в те времена, когда она была молода и жила надеждами. Противник не дрогнул, шагнул к ней, и как бы быстра ни была Сойка, ловко поймал ее запястье своей лапой, не давая завершить удар. Она зашипела, врезала ему в челюсть левой рукой, он охнул, отшатнулся, но хватку не ослабил. Наоборот, притянул к себе, одновременно смещаясь, чтобы она оказалась у края. Лавиане не собиралась падать. Не в эту ночь. Подпрыгнула и оплела его бедра ногами, боднула головой, отмечая громкий щелчок, когда его носовая кость не выдержала. Даже несмотря на боль, он не разжал пальцев, помнил о ноже, пошатываясь, отошел от края. Сойка висела на нем, как собака на медведе, не собираясь пользоваться талантом. Упорного гада она прикончит без всяких фокусов, это, можно сказать, вопрос самоуважения. Кто-то схватил ее за плечи, рванул назад, обдав вонью лука изо рта.
«Держу!»
Лавиане выгнулась, пытаясь крепче прицепиться, но ее ноги расплелись. Мир перевернулся, и она откинула голову назад, врезавшись затылком во что-то твердое.
«Ага!» —
простонали над ухом. Ей показалось этого мало, и, рыча, она ударила еще раз. «И еще! И еще!» Пальцы отпустили ее. Сойка вспомнила о ноже в руке, ткнула не глядя, почувствовала, как лезвие задело ребро, а затем прошло дальше.
«Шестеро!»
— проскулил убийца, разом забыв о ней. Она прыгнула к первому, губы и подбородок которого стали темными от текущей сломанного носа крови, и он, глядя зло, поднял ладонь и дунул. Лавиане отпрянула, моргнула и чуть не взвыла, когда глаза и носоглотку обожгло огнем. Сойка потеряла всякое представление о том, где находится, куда движется, и лишь шипела из закинутого в лицо перцового порошка. Шагнула назад, нога поехала на чем-то скользком. Еще шаг, и она споткнулась о раненого, скрючившегося на крыше, пытавшегося удержать внутренности. Услышала топот подошв, второй гад собирался ее прикончить. Крыша не выдержала одновременного нахождения трех человек в одной точке, и на мгновение Лавиане оказалась в воздухе, успев подумать, что такой дурой она себя давно не чувствовала. Удар выбил из нее весь воздух. Сойка валялась среди кусков кровли, штукатурки, досок с торчащими гвоздями, скрипя точно раздавленный жук. Из глаз потоком текли слезы, из носа сопли, гортань раздирали бешеные кошки, вот-вот готовые забраться к ней в мозг и взорвать голову изнутри. Рядом вяло копошился и хрипел один из противников. На груди лежало что-то тяжелое, слабо подергивающееся. В спину впилось нечто угловатое, и когда Сойка пошевелилась, острие, проколов рубашку, поцарапало лопатку. Она застыла. Затем на ощупь стянула с себя ногу умиравшего и осторожно перевернулась на бок, часто моргая, пытаясь прогнать проклятые слезы. Арбалет того, кого она зарезала, обнаружился прямо под ней, и счастье, что механизм не сработал, когда Лавиане на него грохнулась. Внизу раздавались испуганные, но не очень-то громкие крики разбуженных жильцов. Тень поднялась рядом с ней, ругаясь на карибском, и Сойка швырнула очередной метательный нож почти наугад, в дрожащий, расплывающийся из-за слез силуэт. Она решила, что не достигла цели, но через секунду рядом глухо рухнуло тяжеленное тело здоровяка. На лицо попали мелкие капельки крови. Лавиане плюнула, не глядя, вытерла глаза рукавом изрядно испачканной, порванной рубахи, но стало еще хуже, туда словно углей положили.
«Рыба полосатая!» — не проговорила, а провыла она. «Сучий потрох!»
Оглушительно чихнув, Сойка подумала, что попалась на примитивный ход, точно новичок. Также появилась мысль, как будет смешно, если ей придется умереть от того, что мозг вот-вот сгорит в бушующем в ней пожаре. Громила негромко сипел, скрипел точно рассохшиеся доски пола, с трудом втягивая в себя воздух.
«Сейчас!»
— бормотнула Лавиане, но язык распух и стал непослушным, так что получилось «бя-бяс». Она бы посмеялась над кем-нибудь другим, заговори он так, но тут ей было не до смеха.
«Бебец!»
— повторила женщина, вслепую шаря пальцами по полу, на котором расползалась горячая лужа чужой крови. Она порядком в ней извозилась. Не только руки, но и колени, и локти, бока, и грудь. Любой нормальный человек, встретив ее, усомнился бы в том, что Лавиане нормальная. Конечно же, такое присуще лишь безумцам, да каннибалам. Наконец, пальцы нащупали знакомую рукоятку ножа. Одним быстрым движением, встав на колени, Сойка перерезала раненому горло, полилось еще больше крови, но тут уж ничего не поделаешь. Чуть больше, чуть меньше. Следовало исходить из того, что кровь чужая, так что не жалко. В другое время она бы задала несколько вопросов. Кто они? Как их нашли? Почему ждали в этой дыре? Почему гриф на бирюзовом шнуре не сработал? О, сколько вопросов, на которые ей требовались ответы. Но ситуация, в которую она угодила, не располагала к беседам. Встав, Лавиане сделала шаг, едва не споткнувшись о тело первого убийцы, вспомнила об арбалете, подняла небольшую совьяцкую игрушку, направилась к лестнице. Едва не скатилась по ней, промахнувшись ногой мимо ступеньки, плюясь и сморкаясь. Те, кто жил здесь, оказались невероятно разумны и не лезли под руку. Даже не появились, забаррикадировавшись в одной из комнат. Сойка была им за это премного благодарна, ибо совершенно не хотела общаться с кем бы то ни было. Она с трудом видела очертания комнаты, постоянно смаргивая слезы. Лавиане про себя усмехнулась. Давно ей не доводилось столько плакать за одну ночь. Что-то ударило в надежную крепкую входную дверь, и та содрогнулась. Женщина подняла арбалет. Петли не выдержали, их вырвало вместе со створкой, рухнувшей в помещение. Тетива щелкнула, и болт угодил ворвавшемуся куда-то под грудь. Было слышно, как треснуло ребро от удара, но незваный гость не упал, лишь пошатнулся, шагнув к ней.
«Ошиблась, с кем не бывает», — пробормотала Сойка, но на деле издала лишь какие-то шипящие звуки вместо слов и решила, что глупо извиняться перед мертвецом. «Вкус, точно жую старую подошву».
Лавиане ощущала себя верблюдом, который безостановочно плюется. И слюна у нее была темно-синей, когда Шерон сунул ей какой-то странный корешок, извлеченный со дна сумки. Вид у него был неаппетитный, но Сойка старательно жевала, пока огонь в ее крови не угас.
«Тебе повезло».
Бланка стояла в дверях, опираясь на посох.
«Муцкий ледяной перец — опасная вещь. Будь концентрация чуть больше, и ты могла слепнуть. Двое слепых в одной компании — это уже перебор».
Лавиане мрачно посмотрела на рыжеволосую, чувствуя, как пылает кожа на лице.
«Понимаешь, в ядах?»
Бланка хмыкнула, думая о чем-то своем, непостижимом.
«Мой муж, да и твой знакомый Сегу, сделавший со мной...»
Бледная рука коснулась повязки, скрывавшей пустые глазницы.
«Могли бы рассказать об этом гораздо больше».
Лавиане оскалилась, сотворив нечто похожее на улыбку.
«Хороший повод не пить с тобой вино. Расцветет через час, и нам надо пошевеливаться».
Она посмотрела на Тео, который сидел, привалившись спиной к грязной стене. Глаза у него были сонные, и говорил он с трудом.
«Ты точно в состоянии идти, мальчик?»
Акробат, помедлив, словно прислушивался к чему-то, кивнул и сказал тихо.
«Я дойду. А потом снова заснешь? Долго это еще будет длиться?»
Он не ответил. Радужки, сейчас казавшиеся золотистыми в свете масляного фонаря, сверкнули. Лавиане тяжело вздохнула и снова сплюнула. Что ей еще оставалось?
«Мне нужно несколько минут».
Шерон перебросила свою видавшую виды сумку через плечо, подтянула ремень. Книга Дакрос была не самой легкой ношей. Во всех смыслах.
«Ты одолжишь мне нож, Лавиане?»
Сойка с сомнением вытащила из ножен клинок, подержала в руках, но все же протянула указывающий.
«Подумать только!» — проворчала она. «Всего лишь несколько лет назад я не доверил бы его ни единому человеку. Что ты собираешься делать?»
Она спросила не зря, так как Ярел, стоявший на улице, вошел в круг света. Вид у него был не очень. Вокруг рта запеклась чужая кровь, куртка разорвана, болты все еще торчали в нем. Те, на кого он напал, оборонялись, сражаясь мечами, и это худшим образом отразилось на цепном псеуказывающей. Ему развалили плечо до ключицы, и несколько ударов угодили в голову. Один разрубил нижнюю челюсть так, что ее перекосило, вывернуло, и серая кость торчала из темной плоти. Другой снес всю правую часть лица, повредил глаз, срезал щеку, и теперь были видны удивительно белые зубы. выглядел бывший воин карибского герцога пугающе.
«Ты не берешь его с собой», — догадалась Сойка.
Девушка кивнула.
«Он выполнил свою задачу уже несколько раз. Поддержка в нем жизни ест мои силы. Да и на корабле люди из экипажа заметят, что с ним что-то не так. Большой риск. Ни к чему это».
Лавиане согласно проворчала, не спуская взгляда со своего ножа. Ирел, подчиняясь неслышимому приказу, принялся раздеваться. Снял куртку, затем рубашку и безучастно повернулся к своей хозяйке спиной.